он рванулся вперед с рыком, достойным короля джунглей. Винтовка у него в руках заплясала, задергалась. Он палил куда-то в область амбразуры. Но, само собой, даже если бы и попал, ни к чему бы это не привело. За пулеметом наверняка робот, которому наши пули, что слону дробина. Ответная очередь должна была бы перерезать незадачливого момбу пополам. Я в последний момент успел повалить его. Да еще и заработал пинок по голове здоровенным момбовским ботинком 46-го размера. «Лежи, болван!» – закричал я на него. «Лежи и не мешай, урод!» Он, конечно, обидится, но тут уже ничего не поделаешь. Лежа на боку, я лихорадочно перезаряжал граномет. Время, время, время! Тут не до правильной осады. Гранату я выпустил, почти не целясь. Прямо перед амбразурой вспухло грибовидное облако из сине-черного дыма, настолько густого, что, как говорится, хоть топор вешай. Десантные дымовые гранаты – отличная вещь. Намертво блокируют оптические, инфракрасные и радарные системы наведения. Продержится это облако недолго, но надо успеть. «Вперед!» – заорал я. «Подбирайтесь вплотную, в мертвую зону, там не достанет!» «Кряк! Микки! Хань! Сурендра! Влево! Остальные вправо до предела! Уйти с биссектрисы!» Я имел в виду, само собой, биссектрису угла сектора обстрела. Пулемет загрохотал снова, бессистемно мотая стволом то вправо, то влево. Трое трассеров лупило по дороге, изгибаясь подобно хлысту. Интересно, сколько же на самом деле нас тут может остаться? Но остальной взвод, хвала Богородице, защитницы нашей, не подвел. Бросились в стороны, словно мыши от кота. Я улучил момент, когда струя пуль миновала меня и рванулся вперед. Рядом со мной оказался Джанамани. Пустил еще одну дымовую гранату. Это было уже лишним. Боеприпасы следовало экономить. Никто не знал, что ждало нас впереди. Перебежали, плюхнулись носами в пыль. Что-то свистящее прошло над головами, словно коса над травой. Миг спустя мы ворвались в облако. Я прижал к лицу газовую маску, пихнул Джанамани в бок, потому что он явно собирался бежать дальше, как был. Вдвоем мы оказались рядом с амбразурой. И я разрядил подствольник прямо в черный проем. Джанаманиев, правда, вознамерился выпалить тоже, но я видел, что его граната должна угодить в бетонную стенку желоба, и едва успел отшибить его манлихер в сторону. Взрыв раздался где-то внизу, иначе нас обоих самое меньшее оглушило бы и посекло осколками. Граната, не надо забывать, была боевой. Пулемет захлебнулся. Из амбразуры повалил густой черный дым, явно от шашки. Я кое-как собрал отделение. Перепуганы все оказались преизрядны. Гоголем ходил только Джанамани, немедленно забывший, как он едва не угробил нас обоих. «Отлично, ребята!» – тяжело дыша, сказал я. «Так бы и дальше идти!» «Они что, совсем там взбесились?» – тонко взвизгнул Фатих. «Перебить нас решили, да? Пусть кто хочет, дальше прорывается, а с меня довольно. Прочь отсюда, рву контракт чертям. Не хватало мне только от своей же пули сдохнуть». «Не дури», — оборвал его я. «Никуда ты отсюда не денешься. Зачет по последнему забыл? Вот выберемся и валим на все четыре стороны. А пока отделением идет, и думать не моги. Верно я говорю, ребята?» Остальные, после мгновенного колебания, поддержали меня дружным ворчанием, отнюдь не обрадовавшим Фатиха. Другой на его месте бы поутих, но парень оказался слишком горячим и не нашел ничего лучшего, как направить мне в пузо ствол. Глаза у него стали совершенно бешеные, лицо побелело. Джанамани и Сурендра разом повисли у него на плечах, а Киос пнул ногой винтовку. Пуля ушла в небо. Фатих растянулся на земле и вдруг бурно зарыдал. «Хорош! Давай-давай, как ни в чем не бывало», — сказал я. «Нам нельзя время терять, и так тут лишних пять минут проторчали». Индусы кое-как подняли Фатиха. Тот, словно ребенок, размазывал по грязным щекам злые слезы. Винтовку у него от греха подальше я забрал. Побежали. Наша дистанция сделала очередной поворот, и началась работа. Лабиринт противотанковых ежей, колючая проволока, разлитая по земле горящая нефть. Отделение примерилось было рассыпаться, явно намереваясь продираться в одиночку, пришлось снова заорать «Стойте!». Опутанные колючкой ежи стояли слишком близко друг к другу, чтобы пробираться между ними. Но это ушло бы слишком много времени. Гораздо проще было перебросить что-то через и, помогая друг другу, одолеть преграду поверху. Разумеется, никаких досок тут не имелось. Вот пошли какие-то куски фанеры, отыскавшиеся на краю дистанции. Парами, держась за руки, отделение стало проходить лабиринт. Мне пришлось идти вместе с Фатихом. Парень успел успокоиться, но смотрел на меня по-прежнему злобно. «Не дури», — сказал я ему. «Пройдем полосу, милости прошу. Хочешь, будем драться. Но потом, потом, ладно? На меня ты злобься сколько угодно, только ребят не подставляй. Они-то тут совершенно ни при чем, верно?» Турок угрюмо кивнул. Так и пошло дальше. После лабиринта нам попался скелет полуразрушенного дома, где бушевал огонь. Горела здесь уже не нефть, а самый настоящий напалм. И вновь ключ к успеху крылся в том, чтобы проходить препятствия не поодиночке, а всем вместе, командой. Забросить наверх самого легкого, и чтобы он потом помог сбираться остальным. Невелика хитрость, а если в отделении каждый сам за себя, то норматива вовек не выполнишь. Пулемет подстерегал нас, когда оставалось пройти по узкой, перекореженной железной балке. Под ней на расстоянии 4 метров весело и жарко плясало черно-рыжее пламя. «Напалм пополам с автопокрышками», — меланхолично заметил Сурендра. «Он вообще отличался хладнокровием. Не слишком приятно падать будет». Грохот очереди. Летят острые бетонные осколки. Отделение скорчилось за полуразрушенной стеной высотой не более полуметра. Все, что прикрывало нас от по-настоящему губительного огня. Я заметил, что первую очередь здесь все-таки давали поверх голов, и только потом начинали бить на поражение. Кто не спрятался, я не виноват. Пулеметное гнездо было расположено почти идеально. За грудами битого кирпича и скрученных неведомой силой штопор двутавр. Единственная дорога к выходу из лабиринта аккурат посреди сектора обстрела. И чтобы отправить все наше отделение на вечную переподготовку, потребуется всего лишь одна хорошая очередь. Мумба выпалила с гранатомета, без всякого видимого результата. Ну, если, конечно, не считать того, что пулемет, словно оглашенный, поливал нас свинцом добрые 5 минут. Дымовые гранаты тут бы не помогли. По балке проползти можно, да что толку, если она вся в отметинах от пуль, и все новые и новые то и дело высекают искры на ее стальных боках. Нет и обходной дороги. Снизу огонь, сверху небо, по бокам пустота. И лишь узкая полоса железной балки, вперед к свободе. Мир за пределами дистанции казался нам сейчас чуть ли не райским садом. И тут меня осенило. 10 слабых ударов не равны одному сильному. Не бог весть какая мудрость, но иногда решение следует искать среди самого простого и самоочевидного. «Так, ребята, надо всем вместе», — сказал я. «Вон под тот угол. Если все как следует попадем...» Возражать никто не стал. Мы потратили добрых 6 минут, чтобы установить все как следует, выверяя линии прицеливания по лазерному лучу на шлемного прицела, благо хорошо видимому. Да еще и пряча поминутно голову, потому что недостатка в патронах пулемет явно не испытывал. «По счету 3», — скомандовал я. «Все вместе! 1, 2, 3!» Все подствольники глухо ахнули разом. 10 гранат ударило в основание кирпичной стены, очень удачно нависавшей как раз над пулеметным гнездом. Взрыв раздался в выемке, и стена, разваливаясь в падении, рухнула, похоронив под обломками камня и пулемет, и груду скрывавшего его искореженного металла. Отделение дружно завопило «Хо-хо-хо-хайль!». Громче всех орал негр Мумба. Перебраться после этого по балке было парой пустяков. Я боялся, что у господина старшего вахмистера хватит ума заминировать ее для пущего веселья. Потом были и самые обычные препятствия, которые как раз быстрее было штурмовать поодиночке. Правда, тут уж пришлось кое-кому помогать. Разумеется, тому же раздвокряку или Фатиху. Гонор у парня был, а силенок пока не хватало. Лучше других держался здоровенный Мумба, который, кстати, первым спросил у меня, когда кряк стал просто валиться с ног: Что будем делать, командир?